Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Президент Владимир Путин сообщил правительству во главе с Дмитрием Медведевым о своем удовлетворении работой Кабинета министров.
Правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы.
Ну, вот это Владимир Путин на встрече с членами российского правительства. А у нас в студии профессор, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. И на связи с нами по скайпу доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Ну и вот после этой короткой видеоцитаты хочется спросить, адекватен ли президент Российской Федерации Владимир Путин в своих оценках? Добрый вечер, Евгений, что вы скажете? Вот все прямо задачи решили.
Но, честно говоря, а какое другое заявление мог сделать Путин, тем более под телекамерой? Сказать, что правительство не справилось со своими задачами, тогда ему надо было автоматически подписывать указ об отставке.
Но тоже неплохо, хоть и предвыборный ход.
Нет, это я согласен, да, но мы понимаем, что политическая схема у Путина совершенно другая, у него же это мантра стабильности. Потом, мы же прекрасно понимаем, что весь прошлый год и до этого фактически председателем правительства был-то он. Потому что роль Медведева вот в эти последние годы, она, в общем, никакая. И мы же видим его совещание с членами правительства, которое Путин проводит. Он, собственно, там все решается. Он там дает ценные указания. Поэтому сказать, что, ребят, ну вы как-то вот не справились, это означает, в общем, самому себе дать некую оценку, не очень позитивную. А то, что оценка, конечно, совершенно другая, ну это, по-моему, уже банально, Миш, ну я не знаю.
А на самом-то деле, ну нам, подводя итоги года, надо сказать все-таки, в каком состоянии российская экономика сейчас?
Ну, состояние описывается, видимо, несколькими такими достаточно короткими словами. Это деградация российской экономики, несмотря на какие-то там темпы роста позитивные, которые немножко есть, показывает статистика, но это просто деградация всех институтов, всех механизмов, на которые экономика построена. Плюс для меня особо важно, потому что я занимаюсь социальными вопросами, но это снижение даже по официальной статистике уже четвертый год снижения реальных доходов населения. Как при этом можно давать какую-то позитивную оценку правительству? Потому что мне кажется абсолютно примитивно, если мыслить, да, для чего работает правительство? Но оно работает для блага народа.
Как раньше, а может быть, говорили. Оно работает для того, чтобы элита жила хорошо? Тогда оно и выполнило все задачи.
Нет. И мы же говорим о тех целях, которые должны заявляться публично. Ну, конечно, есть какие-то, видимо, цели, которые там где-то там в подтексте имеются. Например, люди работают для того, чтобы во что бы то ни стало сохраниться на своих должностях. Вот. Поэтому они, например, Путину говорят только хорошие новости. Ну, это же известное дело. Но если так объективно посмотреть, то в любой другой стране, где хоть какое-то есть общественное мнение, которое может высказаться, вот хотя бы этот показатель по реальным доходам, который очень устойчив, к сожалению, это уже достаточно для, ну, по крайней мере, неудовлетворительной оценки, если даже не для отставки такого правительства.
Хорошо, Владислав Иноземцев у нас на связи. Владислав, что вы скажете о том, что сейчас с российской экономикой?
Добрый вечер. Я думаю, что Евгений Шлемович прав во многом, но я все-таки характеризовал бы ситуацию несколько менее драматично. Дело в том, что когда Путин говорит о том, что правительство выполнило все основные задачи, я думаю, он имел прежде всего в виду, что оно обеспечило, скажем так, достаточно сносные результаты развития российской экономики в этом году по сравнению с тем, что, наверное, ожидалось в начале этого года. Дело в том, что мы помним прекрасно об очередных волнах усиления санкций, о очень больших сомнениях относительно цен на нефть и, в принципе, конечно, ожидания по итогу года были даже, я думаю, скорее хуже, чем нынешние результаты. Поэтому Путин в данном случае просто подтвердил эту абсолютно очевидную вещь, что экономика не рухнула. Да, доходы населения снижаются в четвертый год, но их снижение в этом году было менее радикальным, чем в предыдущие. Поэтому та стабильность, которую Путин проповедует, она, в общем-то, в экономике вполне подтверждается. И, на мой взгляд, сегодня, надо признать, ожидания российских граждан достаточно, скажем так, умеренные. Никто не ждет восстановления экономического роста по 7-8% в год. По-моему, в России сейчас доминантное ощущение, что не было бы хуже. И вот то, что в этом году хуже очевидным образом не стало, Я думаю, что это и есть серьезное достижение правительства, которое Путин, ну, безусловно, конечно, чисто рекламируя правительство, да, и на публику отметил. Но у меня есть все ощущения того, что итоги года для Владимира Владимировича кажутся нормальными.
Скажите, а вот про инфляцию. Путин высказался, что вот низкая инфляция, самая низкая чуть ли не за все годы экономических преобразований с 91 года. Вы не ставите это под сомнение? Действительно это так?
Я не ставлю это под сомнение в том плане, что она может быть и выше, чем написано в официальных отчетах, но тот факт, что она является самой низкой за последние там, 20 лет, я думаю, это абсолютно очевидное обстоятельство. Проблема заключается в том, что нужно все-таки говорить о том, какая причина этой низкой инфляции. И я абсолютно не убежден в том, что здесь главным аргументом является действие Центрального банка. Конечно, Банк России, безусловно, действовал достаточно профессионально, но все-таки низкая инфляция сегодня, на мой взгляд, порождается в первую очередь крайне депрессивным спросом. Когда экономика находится в состоянии постоянного, так сказать, отсутствия спроса и со стороны потребителей, и со стороны промышленности, то, собственно говоря, росту цен неоткуда взяться. И я думаю в этом отношении, что низкая инфляция, она есть как бы обратная сторона вот этого экономической стагнации, которую мы сегодня имеем. В условиях экономической стагнации цены не могут разгоняться. И это и сыграло в первую очередь на то, что они остаются на довольно низком уровне.
Евгений Шлемович, а что вы скажете по поводу роста цен? На потребительском-то рынке он несколько иной, чем вообще вот на этих обсчетных показателях?
Ну, я скажу, но я хотел бы все-таки отреагировать на позитивные оценки Владислава Леонидовича. Но действительно, этот год заканчивается, если посмотреть по цифрам, лучше, чем прошлый год. Нет обвала, нет открытого кризиса.
Привыкает.
Ну, да? Привыкает, но это же вот ведь Владислав Леонидович указал на то, что лишь бы не было хуже. Так получается, вот его такая оценка, она примерно из этого же вытекает. На самом деле, почему я так негативно смотрю на эти итоги? Дело даже не в цифрах, а дело в том, что накапливаются проблемы, которые рано или поздно могут взорвать просто нашу экономическую ситуацию, и мы просто можем обрушиться, ну, в один прекрасный день экономически, и политически, и социально очень сильно. Вот в чем причина моего негатива, а не в том, что там динамика чуть-чуть там где-то поправилось, потому что коренных изменений институциональных никаких не произошло.
Что а касается... Путин же говорит, что вот Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех.
Это все говорится.
Сколько лет должно?
Сколько лет, это мы слышали еще, когда Борис Николаевич был, и все это некий ритуал. Что касается потребительских цен. Ну, есть статистика, которую вот не очень оглашают, но так называемая потребительская инфляция, она немножко выше. Вот та, которая сейчас вот объявляется Росстатом, это индекс цен, он у нас где-то там 2, по-моему, с чем-то процента прогнозируется. Потребительская инфляция, это по корзине как бы среднего потребления, она где-то порядка 4%. На самом деле, это давно известный феномен, что, допустим, чем беднее семья, да, тем у нее корзина, которую она потребляет, как правило, рост цен там быстрее, чем, допустим, в среднем по экономике, по населению, по всему и прочее. Есть даже, кстати, социология, которая говорит о том, что люди воспринимают это субъективно, но тем не менее. У людей же спрашивают у нас, они говорят, что инфляция порядка 10%. Да, наверное, можно с этим не соглашаться с точки зрения статистики, но я думаю, что вот как бы...
Мироощущение,
оно тоже имеет значение. Хотя, конечно, инфляция действительно снизилась, и она рекордно низкая за все эти 20 лет. В этом смысле, да, наверное, Владислав прав, что это скорее не заслуга там, экономической политики, это вот то, что у нас такая вот экономика, слабо мягко развивающаяся и без особого спроса, это да. Но население на самом деле по-прежнему считает рост цен и бедность главными проблемами.
Да, ну вот о бедности, кстати говоря, Владимир Путин высказался, давайте послушаем.
Как я уже сказал, нерешенных проблем еще очень много. И главное из них, мы с вами это тоже хорошо знаем, это большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. В 2000 году таких людей у нас было почти треть населения, более 40 миллионов человек. Сейчас эта цифра где-то в районе 20, но был момент несколько лет назад, когда мы опустились на 15 миллионов. кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, они сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за чертой, за этой чертой, оно, к сожалению, увеличилось.
Вот хочется спросить, Евгений, а черное дело-то кто все-таки сделал? Внешняя политика или вот эти внешние ограничения?
Да? Да нет. Ну, конечно, это наша рукотворная проблема. Она связана с нашей архаичной экономической моделью. Ну, я бы сказал так, политэкономической моделью. Когда большая часть рабочих мест в нашей экономике просто неконкурентоспособна, они дают очень низкую заработную плату. Поэтому, то есть, если ты хочешь хоть более-менее прилично зарабатывать, у тебя есть какие-то очень избранные и не такие большие с точки зрения сектора. Ну, вот нефть, газ, да, госуправление, но, может быть, там отчасти банковская сфера, и все. А если даже подняв зарплату бюджетникам, действительно она там поднялась, хотя это тоже можно по-разному смотреть, как она поднялась. У кого-то да, у кого-то не очень. Но даже там уровень зарплат остается крайне низким, и поэтому как можно вылезти из бедности, имея вот такую вот структуру и экономики, и, соответственно, заработных плат?
Кстати говоря, тут я вот видел, выступал Андрей Мовчан, он очень интересно разделил как бы российскую экономику на две части. Одна вот сырьевая нефтегазовая, вторая да. Все остальное. В нефтегазовой там действительно есть определенный рост, поскольку, видимо, цены стабилизировались, а все остальное год за годом падает на 1.5% ВВП, стабильно и неизменно.
Ну, безусловно. Поэтому здесь, конечно, падение цены на нефть добавило, это я согласен. Но первопричина, безусловно, это наши собственные итоги развития за вот эти 18 лет. Было, наверное, достаточно много возможностей у того же Путина провести какие-то реформы. Ну, я гипотетически это предполагаю. Например, в 2000-е годы, когда хлынули вот эти нефтегазовые деньги в страну, и вместо того, чтобы их там либо проедать, ну, в лучшем случае складывать в стабилизационный фонд, который тогда был создан.
А теперь его нет.
А теперь его уже его почти. Ну, есть еще некоторые деньги в Фонде национального благосостояния. Значит, нужно было бы, наверное, тогда проводить реформы. Вот то же самое, снижать налоги. Наверное, и бюджет мог бы пополниться, его дефицит, возможно, за счет вот этих резервов. И много чего другого делать, вкладываться в инфраструктуру и так далее, и так далее. Тогда бы мы сейчас, ну, я гипотетически это предполагаю, тогда бы мы сейчас, наверное, не так бы зависели от этих вот мировых цен на нефть и газ. А сейчас же у нас эта вся мантра, все смотрим, да, как я помню, когда-то, 100 лет назад, Миш, мы с вами были в Венесуэле в 97-м году. Я помню, мне тогда там все говорили, у нас, говорит, даже подростки утром первое, что слушают по радио, какая цена на нефть на мировом рынке. Это был 97-й год. Так вот, у нас примерно то же самое. А завтра цена будет снова $40. А все мечтают там про $100 забыть. Ну что, это разве современная экономика? Это разве современная страна? И мы хотим, чтобы в этой стране не было бедности? Мы идем по пути Венесуэлы, между прочим, в этом плане. Ну, может, не так быстро, не так явно, как это
но
происходит.
Ну, там зато инфляция какая?
Согласен.
И развал какой.
Согласен, но я же говорю, может быть, не так быстро и не так явно. Но вот эта вот, так сказать, венесуэлизация, она в этом смысле нарастает.
Да, я спрошу Владислава Иноземцева, скажите, а как вы вот смотрите на такие заявления, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к уровню передовых стран по ВВП на душу населения? Вот эта шапка закидательства, оно зачем вообще?
Не знаю. На самом деле, как раз буквально на следующий день, даже в тот же день, когда Путин выступал с этими заявлениями, вышли прогнозы крупнейших западных аналитических агентств относительно ВВП различных стран в 2030 году. И там очень четко показано, что Россия очень быстро опускается в этом списке. Не то, что там выход в пятерку, да, она уходит, скорее всего, в середине там, второй десятки. В перспективе 15 лет, там проваливаясь ниже Испании и так далее, и так далее. И, в принципе, это правильный путь, потому что, на самом деле, мы ничего не можем противопоставить современным новым экономическим трендам. Дело в том, что помимо вот этого упора на нефтяные цены и на такую петроэкономику, в России были, собственно говоря, сделаны очень большие ошибки еще в 2000-е годы, потому что когда начался этот безумный рост первых путинских лет, то в значительной мере он был обусловлен не промышленностью, как это бывало во всех развивающихся странах, которые успешно достигали состояния более-менее развитых, там, типа Южной Кореи, Тайвань, даже Китая. Наш рост он был сосредоточен в первую очередь в сфере услуг. Это была торговля оптовая и розничная, это была мобильная коммуникация, интернет, банковский бизнес, девелоперский бизнес, строительство и так далее. Эти сферы, которые в 90-е годы, не говоря уж про советский период, были совершенно в таком убитом состоянии, вообще отсутствовали. И это дало очень высокий рост. На самом деле, различные подсчеты показывают, что до 2/3, и может быть даже 3/4 всего прироста ВВП с периода 2000 по 2008 год, они обеспечивались именно этими отраслями, но никак не промышленностью, и даже не нефтянкой, в прямом смысле слова. И вот то, что мы это фактически сделали, этот, скажем так, резерв роста, он был исчерпан к первому кризису. Потому что в той же самой сфере там, мобильных коммуникаций мы дошли до европейских стандартов по количеству используемых там, единиц мобильной связи и количеству используемого времени трафика. И по сути все эти отрасли сейчас не могут развиваться. Даже сейчас цена нефти будет 100, эта цена ни в чем не воплотится. Объективно говоря, здесь нет тех секторов экономики, которые сумеют переварить эти дополнительные деньги и использовать их для такого фронтального экономического роста.
Я протестую. Поэтому, кажется, сейчас находится коррупционный сектор, Владислав Владимирович, он точно переварит все дополнительные доходы.
Он переварит и больше, конечно. Да? Я думаю, что коррупционный сектор он имеет и сейчас масштабы, которые мы до конца не осознаем. Но при всем при том, этот коррупционный сектор обеспечит только увод денег и все. То есть он их, скажем так, использует и выведет из экономики еще более эффективно, чем в свое время Кудрин вводил в резервные фонды. Но эффекта это не даст. Я сомневаюсь в том, что сейчас что-либо, кроме радикальных изменений экономической политики, может вернуть в Россию рост. А его не будет, этого изменения. Потому что все, что делает сейчас руководство страны, оно идет абсолютно в противоположном направлении. И это осознанный выбор, абсолютно осознанный выбор.
А вот куда, собственно, идет руководство страны? Вы можете четко сказать? Вот они там хотят какие-то долги списать, ну, там, регионам выплаты продлили, так сказать, по долгам. А все про майские указы долбят, что там на 93% их про повышение зарплат выполнили. Еще что-то. Ну, вот что они делают-то на самом деле? Давайте сначала вы, Владислав, потом...
Нет, мое ощущение, что они хотят ничего не менять. Это и главный аргумент, и главная цель. Они хотят сохранить ту систему, которая сейчас есть, с доминирующим влиянием госкомпаний, с растущим бюджетным перераспределением, с, скажем так, большим количеством бюджетников, которые зависят от власти, которые, безусловно, будут ее основной базой поддержки. И все. То есть, по сути дела, они создали такую... очень взрывоопасную обстановку на внешней политике, создали ощущение, что страна находится в кольце врагов. И этот момент они очень успешно используют и будут дальше использовать для того, чтобы подавлять какие-то неожиданные ожидания граждан и, собственно говоря, делать вид, что мы держимся из последних сил, и это все, что можем сделать. Под этим соусом, конечно, все значительная часть доходов, которые приносят сырьевые отрасли, будут по-прежнему разворовываться, что сегодня уже не секрет ни для кого, и происходит абсолютно везде. Это и есть, собственно, смысл существования этой верхушки, и все.
Хорошо. Евгений, что вы скажете вот о практике деятельности? Ну, Путин дает задание, Медведев и правительство выполняют. Вот что они будут делать на какой-то краткосрочной перспективе, скажем, там, год-полтора?
Ну,
вот долги спишут, да? Тот, кто платил, будет думать, что он дурак полный, что он платил.
Значит, во-первых, мы все-таки понимаем, что мы вступаем в так называемый предвыборный год. Да, понятно, что будут... я не буду
эпитеты... То есть пенсионный возраст не повышать, налоги не повышать, все потом.
Я не буду эпитеты употреблять по поводу того действия, которое будет 18 марта.
Ничего, можно.
Все и так все понимают. Но я к вопросу об экономике. Мы сейчас уже видим несколько таких чисто популистских мер, которые были объявлены и даже приняты. Ну вот, например, это пособие семьям ниже полутора прожиточными, у которых в регионах это пособие...
По 10 тысяч.
Там в среднем, да, потому что зависит от прожиточного минимума региона. Что, кстати, вот если само по себе его взять, это не такое плохое предложение. Я его, кстати, всячески поддерживаю. Я единственное говорю, ребята, а где семейная политика? Вообще это все должно быть встроено именно в какую-то политику, которой, в общем-то, нет. Есть вот это вот в предвыборный период надо... Вот это мы дали. Да, мы объявили... президент объявил о индексации там, бюджетникам, там, по-моему, 4%.
Чиновникам.
Да, чиновникам.
Судьям.
Судьям, да, да. Что вот, значит, мат-капитал сохраняется и так далее. Но это все меры, которые рассчитаны вот на вот это вот 18 марта, хотя уже, я говорю, повторяю, там все предрешено, и даже если бы их не было, я думаю, исход был бы понятен. После 18 марта, когда вот эта задача будет как бы решена, я думаю, ничего не будет. Будет латание дыр, будет вот такая вот ситуативная абсолютно политика во всех сферах. И в экономической, и в социальной. Я вообще мечтаю вот все вот эти лет 20 увидеть хоть наконец хоть какую-то настоящую программу действий правительства. Вот их много было, они же формально 20, написаны.
20-20.
Ну, я помню, но это не была программа действий правительства. Это было предложение экспертов, которое правительство, тогда, кстати, Путин был премьером, оно не взяло за основу своей деятельности, между прочим.
Ну, хорошо, и Кудрин сейчас пишет стратегию.
Ну, никто же не знает, правильно, Кудрин пишет, но никто же не знает, вот следующее правительство, которое будет в 2018 году, возьмет ли оно это за основу или возьмет, надергает какие-то отдельные фрагменты, и в результате ничего не получится. Потому что, ведь почему я говорю, что, между прочим, сейчас формально правительство работает по плану действий, который был принят, где-то я вот читал, несколько лет назад. То есть документ, который не имеет никакого отношения к реальности. Кстати, насчет майских указов. Все пиарят то, что вот эти 93%. Но почему-то забывают, причем сказано 93% от майских указов. Но почему-то все это сводят к повышениям зарплат бюджетников. Что, ну, наверное, формально, это отдельный вопрос, как это посчитано.
Ну как, поувольняли людей,
да, поувольняли, там, да, снизили, специальную методику сделали по расчету средней заработной платы в регионе, когда ее реально снизили по сравнению с тем, что есть. Но это ладно. Первый указ, который Путин подписал в хронологии вот этого 7 мая, это был указ об экономической политике. И там, например, предлагалось до 2018 года в полтора раза повысить производительность труда в стране.
Ну и как?
Никак. Никак. Там просто даже близко нету. Там предлагалось 25 миллионов создать высокотехнологических рабочих или высокопроизводительных рабочих мест.
Ну и как?
А где? Где отчет? Где отчет? Это к вопросу о действии правительства.
Так это должны, Миш, спросить вот на так
вот
называемых выборах оппозиционные, да, кандидаты. Нет. Спросить в дебатах Владимира Путина, потому что Владимир Владимирович, а где результаты, где места,
нет,
где рост производительности
труда? Так вот,
труда?
Производительность труда, если бы она выросла в полтора раза, она бы дала возможность, наверное, и это было бы результатом реформ и действительно осовременивания экономики, тогда бы была возможность, наверное, и зарплаты повысить. Правильно, хотя
а
бы в 1,3
раза. Навального нет, и уж не знаю, что там Собчак спросит, нет, или другие Грудинины.
Во всяком случае, я бы так сказал, я даже не говорю про кандидатов в президенты, которые у нас там остались, но я говорю про экспертов, вообще многие об этом говорят. Пока еще, во всяком случае, такая возможность есть. Я понимаю, что для предвыборной кампании Путина это не имеет никакого значения, но, ну, что так, ребят, ну, вы про эти майские указы-то, ну, как-то надо более тщательно хотя бы...
То есть, неталантливо врут.
Хотя бы расскажите, почему это не случилось, ну, можно снова, ну, сослаться на враждебное окружение, вот, там, вот, на санкции, там, еще, ну, хотя бы об этом сказать. Это вообще молчат.
Лучше не обсуждать, а то люди действительно подумают, что что-то такое нехорошее с правительством случилось. Ну вот мы людей тоже спросили на улицах Москвы, что они думают о деятельности правительства, которое столь высоко оценил Владимир Путин.
Довольны ли вы работой правительства Дмитрия Медведева?
Нет, не совсем. Много вопросов слабых, которые остаются на том же месте, то есть АВОС, а ныне там. Много и в социальной сфере, и в медицинской якобы улучшения, но они не приводят к улучшению в жизни обычных людей. То есть это называется реформа, но по факту это изменение не в лучшую сторону.
Нет. Ну, я пенсионер очень давно. Огорчаю правительство. Долго живу и долго получаю пенсию. Мне вполне достаточно.
Могло бы быть лучше, наверное, людям. Хуже, может быть, тоже могло быть.
Я с этого года очень сильно хотел поступить в Европейский университет. И я не знаю всех тонкостей перипетий, но, насколько мне известно, в этом замешана некоторая политическая канва. А коль скоро это так, то, по всей видимости, мне придется дать отрицательную оценку правительству, которое, по всей видимости, не способствует в той мере, в которой оно могло бы способствовать развитию университетов, которые пусть и не являются теми, которые считаются государственными. Европейский университет – это не коммерческий. Это университет как раз-таки не государственный. А при всем при этом, согласно всем официальным рейтингам, в том числе российским, является одним из ведущих в плане исследовательской работы.
Ну, в принципе, довольна. Ну, конечно, есть нюансы определенные. Но я думаю, что наше правительство будет стремиться улучшить свое положение перед выборами. Поэтому мы надеемся. Социальные программы нас сейчас устраивают. Поэтому спасибо большое.
Каждый должен на своем месте делать все хорошее. А пинать на правительство, они делают то, что могут.
Можно и лучше, скажем так.
Вот в нашем опросе всего 2% считают, что правительство работало хорошо, но остальные или отшучиваются, или считают 58%, что так работать не годится. Ну вот действительно, Евгений, а вы как считаете, вот правительство будет сменено?
Ну, тут что...
Гадать можно?
Что у Владимира Владимировича в голове, этого же никто не знает. Даже, я думаю, правительство об этом не знает, что с ним произойдет. Но
они такие взволнованные сидели вчера. Нет,
ну, Новый год, там они ждали оценки стороны президента. Но единственное, что известно по Конституции, которая в каких-то частях у нас еще действует, это что после выборов вот в марте, в мае, после инаугурации президента, правительство будет другое. Вот это единственное, что... А все остальное... Это
другое, гадание... но может быть с тем же человеком.
Может быть.
Комфортным.
Может быть. Честно говоря...
Несостоявшимся реформатором.
Миш, честно говоря, я уже устал читать всякие разные конспирологические версии с фамилиями. Вот кто будет там. Мне интересует другое. Меня интересует курс. Вот я бы сказал так. Вот Владимир Владимирович становится президентом еще на 6 лет. И вот чего он делать-то будет? Ну расскажи стране. Ну, может быть, впереди у него там вот в компании он что-то скажет. Но мне вот интересно, как гражданину, как все-таки человек, который немножко заинтересован в том, чтобы экономика и все остальное развивалось, что делать-то будем?
Хорошо, но ведь есть какая-то альтернатива. Есть программы, которые уже опубликованы. Есть программа Навального, есть программа Собчак. Там сколько-то, 130, не помню.
123.
123, вот, 123 шага, которые имеют отношение Владислав. Иноземцев. Вот давайте мы Владислава спросим. Вот можно ли создать действительно на основе того, что предлагают оппозиционные, так сказать, люди, вот, ну вот Навальный, Собчак, какую-то разумную альтернативу тому, что делает, а скорее не делает нынешняя власть во главе с Владимиром Путиным, ну и Медведев там где-то на подхвате?
Ну, понимаете, смотрите, конечно, создать рациональную альтернативу можно. Я хочу прямо сказать, что на сегодняшний день российская экономика находится в такой ситуации, в которой ожидать от нее очень радикального выхода в какие-то светлые перспективы я бы точно не стал. И вопрос здесь, конечно, не в том, что у нас существует враждебное окружение, а вопрос заключается в том, что экономика российская, во-первых, действительно сейчас очень невелика. Те же самые бюджетные ресурсы у нас очень маленькие. Все говорят о том, что вот давайте перебросим там затраты с программ вооружений на социальные нужды. Понимаете?
И Собчак это тоже предлагает.
Собчак это тоже предлагает, да. Это, естественно, нужно сделать. Я сам об этом говорил. Но дело в том, что все равно нужно понимать, что это может изменить отчасти текущую ситуацию. Но это не решит многих проблем. Вот я привожу часто один и тот же пример. Если мы посмотрим на российский бюджет, то мы увидим, что он по бюджетным расходам на одного человека, да, на душу населения, он приблизительно где-то в 30 раз меньше, допустим, бюджета той же самой Швейцарии. У нас все в Норвегии на одного человека приходится пенсионных накоплений в резервном фонде порядка 200 тысяч долларов. Это несравнимые абсолютно с нами показатели. Поэтому мы находимся сейчас так далеко позади, что говорить о том, что мы можем сейчас развернуть экономику и за несколько лет привести ее в нормальное состояние, абсолютно безответственно, во-первых. Во-вторых, мы, конечно, проморгали несколько уже крупных технологических перемен, которые произошли на Западе. И говорить о том, что мы сейчас догоним кого-то, но это из разряда даже не новогодней сказки, а просто какого-то шизофренического бреда. Поэтому, в принципе, мне кажется, что выходить на нормальный уровень развития, нормальное направление развития можно, но это очень далекая перспектива. Никто сейчас не решит вопросы оживления российской экономики за несколько лет. Но некоторые моменты, которые нужно делать, они, безусловно, нужны. То есть, во-первых, государство должно, на мой взгляд, резко снизить налоговую нагрузку на основные сектора экономики, кроме сырьевых. Тем самым фактически дать возможность этим секторам передохнуть. Естественно, с резкой либерализацией предпринимательской деятельности по всем направлениям. Вот. Привлекать как можно больше иностранных капиталов и частных капиталов вместо вот этих безумных взрослых инвестиций, которые ничего особо не дают, кроме разворованных денег, да, это касается и инфраструктуры, которая у нас фактически стоит очень мало. Если мы посмотрим на любую нормальную страну, то инфраструктурное развитие идет всегда между крупнейшими региональными центрами. Да? Всегда, когда мы говорим о крупных странах, там тоже Китай, например, мы увидим, что крупные автодороги и скоростные железнодорожные пути будут строиться в первую очередь между крупными городами. У нас вся инфраструктура строится совершенно безумным образом. Это там две кольцевые дороги вокруг Москвы и Питера, плюс немножко Сочи, плюс где-то на окраине Крымский мост и совсем далеко транспортный узел в Владивостоке. То есть это абсолютно иррациональное решение, которое принимается наше правительство в последние годы в области инфраструктуры. И надеяться на то, что инвестиции в нее кого-то спасут, это просто абсолютно нереалистично. То есть речь идет о том, что нужно останавливать нынешние госкомпании на том уровне, где они сейчас существуют, и допускать частный капитал во все сферы. Не может быть стратегических сфер, в которых кто не развивается.
Слушайте, какой иностранный капитал пойдет в Россию, если Россия вмешивается в конфликт в Сирии, воюет в Украине и так далее?
Вы же говорите о некоторых альтернативных программах. Альтернативные программы предполагают, что приходят к власти другие люди. И там ситуация меняется очень существенным образом. Но при нынешнем руководстве это вообще обсуждать бессмысленно. Не будет ни форм, ни результатов. Потому что мы сейчас абсолютно вошли в такой период, когда это тихое угасание вот этого темпа, который был взят первоначально. Темп был взят первоначально отчасти благодаря высоким ценам на нефть, отчасти благодаря колоссальному, об этом тоже мало кто говорит, недоинвестированию. Если мы вспомним, вот Евгений, что вам сюда соврать, если мы вспомним ситуацию конца советского периода, средняя норма инвестиций была порядка 35% ВВП. Сейчас она где-то порядка 19%. То есть мы недоинвестируем каждый год приблизительно там, 15% ВВП, это по сути как весь бюджет, по сравнению с любой успешно развивающейся страной, типа Южной Кореи, Китаем и так далее. Это есть проедание национальных фондов и приближение катастрофы. Мы к ней идем, мы абсолютно от нее не отдаляемся. Поэтому еще раз говорю, что никто в рамках нынешней экономической модели не может такие средства мобилизовать. Их можно мобилизовать только извне, что показывает любая успешная организация на Востоке. Хорошо. Поэтому идея отгородиться от всего мира, она абсолютно тупиковая. И в принципе это есть начало такого конца этой системы. Когда оно произойдет, я не думаю, что оно случится быстро. Я думаю, что Владимир Владимирович прекрасно просуществует 6 лет в Кремле. И правительство может просуществовать также благодушно. Может, там некоторые товарищи пойдут по пути Улюкаева, но это будут исключения. Никто не хочет ничего менять. И эта система может развалиться только, когда экономика будет окончательно подкошена. Вот.
Понятно. Евгений Гантмахер, что вы скажете? Значит, получается, никто во власти не хочет ничего менять, но не во власти. Мы можем найти интересные, разумные предложения, ну, хотя бы от участников этой фейковой выборной кампании. Скажем, там, вот Навальный, например, предлагал с пенсионным фондом там пополнять его за счет доходов госкорпорации. У Собчак тоже примерно то же самое похоже. То есть какой-то общий момент перераспределения бюджета, да, от военных всяких программ к социальным. Но можно сказать, что какая-то общая платформа-то на самом деле вырисовывается.
Миш, надо добавить еще то, что предлагает Явлинский, у которого тоже есть программа.
А Явлинский что?
Нет, у него тоже есть программа.
Дома, дороги.
Где, ну, в том числе это, и у него там довольно все объемисто. Я просто что хочу сказать. Не обсуждая вот эти конкретные программы, я бы все-таки вот в тот ряд с Навальным, Собчак, Явлинского бы поставил. Мне кажется, это принципиально важно. Вот, хотя это разные поколения, разные подходы и так далее, но тем не менее, вот на самом деле все давно придумано. Вот ничего такого, я с Владиславом в чем согласен? Я согласен в том, что инерционность колоссальная. Это вот того, что мы сейчас имеем, действительно... В целом государственная машина не заинтересована в том, чтобы что-то менять, потому что там все хорошо. Ну, не у всех, но тем не менее.
Вот Улюкаева посадили, да, ну, еще там есть. Посадили, да, нет, Сахалинского губернатора
судят. Там есть люди, которые потеряли от вот этих разных пертурбаций, связанных со снижением тех же нефтяных там, газовых цен там, и многим чем другим. Но я бы сказал так, безусловно, сейчас к чему надо готовиться, вот вы говорите, не тем, кто в государстве, потому что оно будет сопротивляться до конца, а вот тем людям, кто себя позиционирует в качестве альтернативы. Я даже не хочу говорить про слово оппозиция, в смысле альтернатива, она же бывает интеллектуальная, тоже альтернатива, не обязательно она концентрируется на конкретных личностях или конкретных политических партиях. Надо готовиться к тому, чтобы сделать некую дорожную карту. Вот то, о чем написано и у Собчак, и у Навального, и у Явлинского. Я думаю, что сейчас и Грудинин будет какие-то вещи говорить, пока не знаю, будем читать.
Пока он соглашается с Геннадием Андреевичем
Зюгановым. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, даже вот Борис Титов что-то там, видите, он предлагает новую форму предпринимательской деятельности, ИП без права наема лиц, и, так сказать, человек идет как физлицо с точки зрения отчетности и так далее. Вот. Очень важно представить себе момент, который, может быть, действительно не очень скоро, может быть, даже и не через 6 лет, не знаю, этого никто не знает. Когда, условно говоря, скажут, ну, вот так сложится ситуация, когда будет запрос на конкретную дорожную карту, вот выходить...
Как сказал Владислав, когда все рухнет.
Ну, или рухнет, или будет... Ну, да, скорее всего, не в буквальном смысле, когда там стены обрушатся, но когда система истончится нынешняя до такой степени под разными факторами, внутренние конфликты и внешние...
Санкции добавятся еще.
Ну, не только санкции. Я бы сказал так, все-таки то, что экономика постепенно, что называется, скукоживается, социалка тоже скукоживается. Понятно, у нашего населения, к сожалению, терпение очень длинное и большое, но...
Кстати, с медициной инфраструктура скоро дойдет до 2013 года.
Да, вот, да, да. Оно не безграничное.
Число больниц меньше, чем в 1932 году.
И тогда наше же российское общество, которое сейчас терпит, которое как бы вроде бы адаптировалось, как некоторые
оно
говорят.
Оно с Украиной воюет, да.
Нет.
За Крым.
Да, которое сейчас с Украиной, да, совершенно верно. Но вот через сколько-то лет оно скажет вот таким интеллектуалам, ну, типа Владислава Леонидовича, там, ну, меня, если доживем, там, еще там каких-то, ну, кто же, Собчак, там, ну, и всех вот, всем
всех
тем, кто
сейчас...
Нет, скажет, друзья, а что нам делать? Друзья, вот не просто, какое прекрасное, как говорит Навальный, прекрасная Россия будущего, да, это мы все мастаки. Мы, Владислав помнит, мы писали еще в Инсоре этот образ желаемого завтра. Это мы все можем делать легко. А вот, ребята... Вот что делать сейчас? Вот как из этого болота делать какие-то шаги, которые бы сразу, не то что, конечно, экономический рост мы сразу не получим, это правда, но которые бы какие-то тренды намечали. Я лично считаю, есть два пункта, не считая политических. Вот политический пункт – это смена как бы всей системы вот этого управления, это понятно.
Мне кажется, прекращение войн, оно важнее
это само
всего.
Собой, это само собой. Вообще корень наших всех бед – это наш, ну не корень всех бед, сказал так бы. Не будет новой внешней политики, не будет ничего в России, никаких реформ экономических, даже при том, что будут написаны самые красивые бумаги и прочее. Значит, я предполагаю, что когда, вот, допустим, внешняя политика нормализуется, мы станем действительно страной, которая заявляет, что она европейская. Это, кстати, у всех. И у Собчак, и у Навального, и у Явлинского это сказано однозначно.
Путин, наверное, тоже не скажет, что Россия азиатская страна.
Посмотрим. Надо, вот почему-то на пресс-конференции у него об этом не спросили. Он говорит, по-моему, про евразийскую страну. Это уже немножко другое. Вот. Так вот, тогда что надо сделать? Здесь я с Владиславом в чем согласен. Свобода бизнеса. Малого бизнеса. Там действительно надо сделать максимум. Это в чем-то напоминает очень отдаленно то, что сделал Дэн Сяопин в Китае. Конечно, там это было немножко другое. Там крестьяне, там была возможность, так сказать, перейти к товарному хозяйству. Но у нас, мне кажется, вот это тоже какой-то толчок. Второе, это, конечно, местное самоуправление. Это радикальная децентрализация власти. Несмотря ни на что. Я понимаю, скажут, да, они готовы. У нас многие же люди говорят, наше население не готово, где эти люди и так далее. Будут люди. Будут люди. Я считаю, как раз здесь какой-то слой нашего общества уже подготовлен к тому, чтобы взять многие вещи, многие функции просто реально на себя. Просто надо власть отдать вот туда, чтобы власть росла снизу вверх, а не как у нас сейчас любят говорить, вот у нас федеральный уровень делегировал что-то, а регионы делегировали что-то вниз. Философия должна смениться. Ну вот и федерализм, да, это вот как раз действительно основа нового федерализма, когда регионы осознанно живут вместе в составе Российской Федерации, и для них им это выгодно, и с точки зрения истории, и с точки зрения языковой, этнической, там много чего другого, и экономической, и социальной тоже. Вот, мне кажется, вот эти вещи, они принципиально важны. И, безусловно, пункт третий – это, конечно, конституционное собрание. Потому что уже вся практика показывает, что мы имеем так называемую суперпрезидентскую республику. Кто бы ни был Я, ну вот сейчас вот ее не поменять, вместо Путина будет какой-то следующий президент. Боюсь, что у него соблазнов будет не меньше, какой бы он ни был сейчас. Какой бы сейчас он ни был демократ, либерал и так далее. Он будет ровно то же самое, боюсь, делать то, что происходит у нас. Поэтому здесь основы общественного устройства должны быть мирным, эволюционным путем, конечно, как-то обсуждены и изменены.
Хорошо, Владислав, что вы думаете, как соавтор этой программы «Собчак», о наборе политических реформ, которые помогли бы и экономические какие-то преобразования провести, которые от краха спасут Россию?
И о федерализме, более того, по-моему, в программе «Собчак» единственная из существующих программ написано, что необходим новый федеративный договор, который должен, конечно, идти снизу, а не диктоваться из Кремля. Вот. Все, что касается, так сказать, улучшения условий для бизнеса, там тоже обсуждается. Что касается окончания войны с Украиной и противостояния с Западом, мы тоже на это акцентируем внимание. Я просто хочу сейчас сказать пару слов о том, что говорил коллега, в частности, в вопросе о дорожной карте. Понимаете, дело в том, что та же самая Собчак, вот я, может быть, что-то упустил, но мне казалось, что я слежу за ее высказываниями, была, по-моему, единственной из кандидатов в президенты, которая никак оскорбительно не отзывается о других кандидатов. Потому что даже тот же самый Явлинский, он тоже уже успел окрестить всех остальных своих коллег по этому шоу шутами, так сказать, и паяцами. Навальный высказывался неоднократно, не слишком неприятно, но как
он... Ну ладно, она его позвала тоже в доверенные лица, как-то тоже неубедительно.
Это неубедительно, я сам об этом тоже писал, это абсолютно странный шаг. Но так или иначе, я говорю, что если говорить о том, что нужно создавать дорожную карту, то я бы сказал даже несколько иное. Для того, чтобы создавать единую дорожную карту, нужно иметь определенный пул тех же самых интеллектуалов или экономистов, или людей, которые готовы над этим работать, которые бы работали не на кого-то одного, а, скажем так, на некую более широкую идею. И я об этом говорил много раз, имея в виду нечто типа теневого правительства. Понимаете, дело в том, что вся наша проблема суперпрезидентства, она не только в наших институциях, она в головах всех наших оппозиционеров. Потому что каждый наш оппозиционер всегда, где бы он ни появился, он мыслит себя новым президентом и, так сказать, в рамках вот этой новой суперпрезидентской республики. Поэтому, на мой взгляд, если оппозиция хочет между собой хоть о чем-то говорить, она должна выставить специалистов по ряду проблем. С тем, чтобы разговаривать, чтобы было некое объединение людей, в которое кто-то отвечал, допустим, был бы рупором и голосом по внешней политике, кто-то по экономике, кто-то по проблемам конституционного права, кто-то по проблемам социальной политики и так далее. Потому что в этом случае, если на этом уровне начнется совместная работа, эти люди не будут претендовать на первую позицию. И возникнет нормальный, не то что диалог, а нормальная совместная работа ради выработки этой же программы действий. Потому что если вы хотите соединить несколько якобы первых или мнящими себя первых лиц для того, чтобы что-то разрабатывать, не будет никогда. Это невозможно по определению. И поэтому мне кажется, что сегодня, после этих псевдовыборов, которые закончатся известно как, если оппозиция хочет как-то двигаться вперед, ей нужно иметь, во-первых, нормальную политическую партию по итогам этих выборов, на основании, может быть, той же самой партии Нечаева, если Собчак получит 3%, и эта партия начнет более-менее нормальное функционирование. Но формы работы должны быть другие. Это не круглые столы, это не координационные советы, которые решают, на какой митинг идти, на какой нет. Нужна реальная работа по выработке нормальной альтернативной программы действий. Среди лиц, понимающих друг друга, а не пытающих делить посты, как это сейчас у нас происходит.
Хорошо, я хотел, значит, спросить о трендах, которые все-таки кажутся, ну, действительно, в любом случае, некоторым экспертам совершенно непреодолимыми. Ну, вот один из коллег написал, что кто бы ни был у власти, пятый срок Путина, Навальный, там, Грудинин, умирание малых городов, останется тенденция, умерла деревня, потом райцентры, дойдет до удаленных от агломераций городов. В общем, страна скукоживается, у нее нет денег на содержание такого огромного пространства. Евгений, что вы скажете о таком прогнозе?
Ну, тенденции пока ровно эти, которые вот, Миша, вы прочитали. Это действительно... Ну, я вот недавно опубликовал статью, как раз, наверное, вы намекаете на это, где я попробовал вот такую вот идею и продвинуть, что это одна из наших больших проблем, ментальных, может быть, которые выливаются в какие-то политические действия у всех, не только у власти, но, может быть, и у людей альтернативных, это противоречие между колоссальным пространством и вот этим очень маленьким населением, которое соотносится с этим пространством, которое еще сконцентрировано вот в этих, и бежит вот в эти города.
Смотрите, в Москве и Подмосковье будет 40 миллионов человек,
да,
такие прогнозы
есть. У нас же обезлюживается Сибирь, Дальний Восток, причем еще с советского времени. Это не то, что процесс последних лет. И я помню там все эти мантры губернаторов, каждый новый губернатор где-нибудь на Дальнем Востоке, первое, что говорит, я остановлю миграцию, я тут что-то сделаю, ничего. И ничего не получается. И мне кажется, что вот эта вот ситуация, она подрывает очень многое. Потому что любая, допустим, экономическая программа, да, любая, даже чисто экономическая программа. Я же здесь говорю уже как эконом-географ, как человек, который все-таки занимался и чувствует, я, по крайней мере, так думаю, что я чувствую пространство. Любая экономическая программа должна же преломляться на эти пространства. Вот Владислав говорил про инфраструктуру, совершенно правильно. Только надо понимать, условно говоря, какие нам нужны магистральные пути, да, те железнодорожные, автомобильные, в условиях, когда они могут связывать между собой там, города, между которыми будет там, 500 километров абсолютной пустоши. И куда они будут вести? И для чего это, конечно, нам нужна инфраструктура? Мы очень сильно отстаем. Может быть, нам нужно строить там какое-то колоссальное количество аэропортов в этих условиях? Может быть, не нужны нам такое количество железных дорог, например. Я не знаю, это надо обсуждать. Теперь и это, между прочим, очень влияет на общественную психологию. Потому что шутка шутками, но Аляску вспоминают до сих пор даже в фольклоре, да, что типа отдали этим американцам эту Алясочку. Это же вот очень, очень глубоко. Развалился Советский Союз, развалился это страны соцлагеря. И чего? И до сих пор вот это вот...
Слушайте, но вот эта вся депрессивная глубинка, тем не менее, да, за копеечные подачки голосует за Путина. Это основа поддержки.
Что вот когда Крым-то, что называется, обратно забрали, Украина, вот оно, мы начали возвращать территории. Это же не только чисто вот как в политическом смысле, защитили русских людей и так далее. Мы начали приращивать.
Они не понимают, что у них денег отобрали на много-много.
Не понимают. Нет, пока такой прямой связи люди не видят. Я просто к чему? Что вот этот фактор пространства в России, он, конечно, имеет колоссальное значение, и он может многие вещи совершенно по-другому, на многие вещи по-другому смотреть. Вот то, что Владислав сказал насчет экспертной работы, я абсолютно согласен. И действительно, здесь все вот эти лидеры оппозиции или там еще какие-то политические деятели, я, кстати, не верю в будущее политических партий, которые существуют в России, ну, любых. Начиная от Нечаевской партии, заканчивая тем более Единой Россией.
Ну, будет партия Навального, не волнуйтесь, на базе штабов.
Мы же видим пример Франции, например, когда все политические партии благополучно, уж казалось бы, развитая демократия, благополучно провалились в тартарары.
Все было... у них это неоднократно бывало. Слушайте, когда Деголь пришел к власти, тоже старые партии
Италия,
рухнули.
Италия тоже это делала.
Так это нормальный процесс для европейской страны.
Правильно. Так вот я почему и говорю, что если мы сейчас ставим себе целью создать у нас сеть каких-то традиционных партий, типа вот это либеральная, вот это какая-то левая, вот это еще какая-то, это позавчерашний день. Значит, сейчас, я считаю, люди должны группироваться вокруг идей. Вот есть какие-то простые, понятные идеи, например, мы идем там, условно говоря, в эту Евразию, мы отгораживаемся стенами там от, не знаю, от Европы, от Америки и так далее, переходим на осажденный лагерь, ходим в этих ватниках и кирзовых сапогах. Это одна.
В валенках,
да. Ну, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вот партия. Не знаю, как ее назвать. Другая партия, которой я принадлежу ментально и то, что я делаю каждый день, это партия европейская. Эта партия, она не правая, не левая, это партия европейского выбора. Россия, действительно, это сказано во всех программах, и у Собчак, и у Навального, я это, кстати, не очень увидел четко, но предположим, у Явлинского это сказано, и он об этом, кстати, говорит все время, пока он в политике. Значит, давайте делать европейскую партию, причем эта партия должна быть абсолютно многоголовой. То есть имеется в виду, что какие-то снова действительно борьба конкретных людей за то, чтобы ее возглавить и имени себя эту партию сделать, не надо. Это роль интеллектуалов, которые не претендуют ни на какие политические посты. Давайте, пожалуйста, давайте организуем такой круглый стол, я не знаю, такой think-tank, еще чего угодно, и надо думать, потому что надо вообще, как мне кажется, извините, спасать Россию. И это могут сделать только люди, у которых есть идеи как, а не те люди, которые претендуют сейчас, в данной политической ситуации, претендуют на какие-то посты.
Хорошо, я Владислава Иноземцева все-таки тоже спрошу по поводу вот этих агломераций и, так сказать, канадский путь России, когда население все начинает сосредотачиваться в неком таком блоке, удобном для жизни, ну, там, не знаю, будет Питер, Москва и какой-то южный, ну, и кусочек там у Владивостока. Вот такое изменение географии, расселения и так далее, оно вообще вами прогнозируется? Вы видите, что Россия станет совсем другой?
Ну, оно давно состоялось, Михаил, на самом деле. А так, так и есть. Мы имеем основные центры и низкие, и тоненькую полоску по югу страны, вдоль Транссиба, который идет до Дальнего Востока. Я хотел сказать, что сама в себе идея этого канадского расселения меня не то что беспокоит, она мне кажется очень разумной. Более того, и здесь Евгений Шлемович тоже правильно сказал по поводу, допустим, аэропортов. На самом деле на Аляске аэропортов вдвое больше, чем в Российской Федерации. И это и есть основной ответ на вопрос, там нужно ли вести железную дорогу, скоростную, полный бред какой-то, да, к Тихому океану. Конечно, не нужно. Нужно развивать все точечно. А каким образом это развивать? Развивать это нужно основной частной инициативой. Вот я всегда привожу один и тот же простой пример. Если вы приезжаете туристом на Аляску, вы можете купить тазик и пойти в любую речку мыть золото. Понятно, что вы намоете немного. Но если вы что-то намоете, вы сдадите это в любой обменный пункт, которых полно в каждом городе. В России это уголовное преступление. Спрашивается, почему? То есть, где нормальные возможности свободного мирового предпринимательства, какого угодно?
В России есть другие возможности. В России главный сектор применения мужской рабочей силы – это охранники и служащие госструктуры, военные и так далее.
Это всем известно. Про охранников это уже надоело обсуждать, про охранников и ментов. Это давно много раз обсуждалось. Но я к тому, что, в принципе, территория не является проклятием. Более того, это, может быть, кому-то будет странно услышать, но плотность населения Дальневосточного федерального округа в два раза выше, чем на Аляске. А уровень жизни в 10 раз ниже. И, собственно, это означает, что вопрос не в населенности. Вопрос в том, как это население работает, какие возможности оно имеет и к чему оно стремится. Вот, собственно говоря, и все. И мне кажется, что всю Восточную Сибирь и Дальний Восток давно можно было сделать вообще зоной абсолютно свободной от всего. От любых налогов, от любых серьезных ограничений. Представляете себе, допустим, если мы говорим, например, что в там, Подмосковье нельзя строить дома в лесах. Ну, я готов допустить, что действительно это неправильно, когда будут истреблены леса, значит, в зоне при больших городах. Но почему то же самое должно происходить в Иркутске? Кто это может объяснить? Что это за бред? То есть, в принципе, я хочу просто сказать, что количество наших ограничений на собственное развитие налагаемых такое большое, что при них ничего невозможно сделать.
Так может, нужно составить список тех законов, которые должны быть отменены навсегда?
Ой, я думаю, это очень длинный список. Конечно, нужно. Конечно, можно и нужно. Но что, в чем я хочу добавить, потому что у нас время кончается в поддержку полную Евгения Шлемовича, в том, что касается вот этого проевропейской партии. Я, честно говоря, до сих пор удивляюсь, почему в России ее нет. Хотя на самом деле все разговоры, которые ведет и Явлинский, там и Собчак, и многие другие либерального типа люди, и все время вели гайдаровцы, и там выбор России демократический и прочее, это вся, по большому счету, все этот разговор сводился только к одному, что мы должны быть европейцами, не только по духу там, да, или по ментальности, но и по образу жизни. Почему никогда эта партия не выкристаллизовалась, мне непонятно. Почему на той же Украине проевропейские отзывы вызывают Майданы, а у нас они вызывают даже вообще объединение там, 20 человек. Вот, собственно говоря, если эту ситуацию можно было как-то исправить в рамках очередного выдающегося срока нашего великого президента, приближающегося, это, наверное, было бы очень хорошим результатом этих 6 лет, на самом деле.
Ну да, еще, значит, 6 лет, Евгений, будем собирать европейскую партию, я так понимаю.
Но мы интеллектуально это делаем. Вот у меня проект «Европейский диалог», экспертной группой. Мы готовим багаж к тому, чтобы это предложить. Не вопрос.
Ну, хорошо. Сегодня в нашей студии говорили о экономической политике, альтернативах тому, что мы имеем на сегодняшний день. Профессор Евгений Гантмахер и доктор экономических наук Владислав Иноземцев вел эту передачу. Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе.